Российское начальство готовится к обнулению, голосованию, парадам и шествиям, призывая подчиненных быстрее снимать карантинные ограничения. На местах обстановка к этому не располагает. Кроме того, как почти во всех кризисах последних лет, проявляется вакуум власти на среднем уровне и на земле. И тут внезапно оказывается, что и для поддержания санитарной дисциплины в условиях эпидемии могут быть полезны и даже незаменимы институты гражданского общества, как современные, так и традиционные. В рубрике «Только хорошие новости из Чечни» наш постоянный автор Александр Черкасов.
Странные вещи творятся. Нет, не в окружающем нас мире, а в его отражении. Со всех сторон приходят тревожные известия. Из юга, с Кавказа, и из Северодвинска, закрытого теперь уже не из-за вспышки коронавирусной инфекции, а не по причине особой секретности. А сверху, со стороны начальства, наоборот, идут сигналы успокаивающие. Мол, в борьбе с пандемией мы вышли на плато и медленно снимаем с вас карантинные ограничения. Как заметил один мудрый человек, душой определенно чудемец, в последнее время среди особо перепуганных и обиженных на весь мир соотечественников расцветает новый жанр – переводы с воображаемого на желаемое. Как выжить в этом расщепленном мире? В повести «Созвездие Козлатура», одном из первых подходов к своему чегему, Фазиль Абдулович Искандер описал ход и логику советской кампании. Брошенная высоким начальником фраза «интересное начинание, между прочим», как камешек, выскочивший из-под неосторожно поставленной на горной тропе ноги путника, становится причиной камнепада. Начальство не столь высокое воспринимает эти слова как руководство к действию. Начальство совсем уже невысокое, из кожи вон лезет, преображая реальность в духе полной козлатуризации. Появляются статьи, но если бы все ограничилось виртуальной реальностью газетных столбцов. Меняется жизнь не только отдельных простых людей, но и целых сообществ. Но это внизу, в долине. А там, наверху, на горной тропе, некий человек продолжает свой путь. Спустившись в долину, он искренне удивляется изменениям в пейзаже. Оказывается, полная и даже частичная козлатуризация никак не входила в планы высокого начальства. Начинается новая кампания по исправлению перегибов на местах, не менее бессмысленная и беспощадная. Козлатур был безопасной метафорой кумхоза, коллективизации и других куда более опустошительных кампаний. За десятилетия до Искандера другой мастер русского слова вывел такого активиста. Посреди сплошной смерти и огромного котлована он включает радиоточку, слышит оттуда про заготовку ивового корья и уже думает о начавшейся новой ивово-корьевой кампании. Умение простых людей выживать в этом непредназначенном для жизни климате достигло со временем, если не совершенства, то я даже не знаю, что сказать. Одной из составляющих этого умения было не воспринимать всерьез химизация, поворот великих рек, борьба за мир, продовольственная программа «Дело всенародное», борьба с алкоголизмом. Главное не воспринимать всерьез, сохраняя при этом серьезный вид, даже если стало совсем всерьез. Прошедшие Чернобыль средмашевцы, старые атомщики, вспоминали, как в штабе очень озабоченные своей серьезностью люди в респираторах из числа среднего начальства выскакивали на крыльцо покурить. При этом поспешно содвигали с лица ненавистный лепесток, фильтр Петрянова, и респиратор, защищавший от смертоносных радиоактивных аэрозолей. Что у них там теперь с легкими? Вот эта имитация смысла и действия, вот все это отчасти привело к тому, что тогдашняя система рассыпалась. Что изменилось за прошедшие три десятка лет? Вы будете смеяться, но куда-то подевалось начальство. Не самое верхнее, куда от него денешься, а присматривающие не столь высокого и совсем невысокого уровня. То есть имя этому начальству легион, но его легитимность в глазах простых людей совсем уже расточилась. Любой сигнал сверху воспринимается как очередная блажь, имитация. Авторитетов нет. Эпидемия, карантины, все такое кажется чем-то несерьезным. На что тут можно опереться? Вот в одном из многих регионов нашей большой страны осталось, вернее, вновь выросло начальство и присматривающее. В другом соседнем регионе 10 лет продолжалось мирное сосуществование власти и гражданского общества. Каков итог? Как действуют эти две системы? Об этом размышляет мой друг и коллега Олег Орлов. В Чечне за это время установился и закостенел тоталитарный режим. В Ингушетии на протяжении этих лет режим менялся от открытого для диалога с обществом к умеренно авторитарному, а потом с марта 2019 года и к репрессивно авторитарному. Но даже и сейчас, на фоне развернутых в Ингушетии политических репрессий, режим в этой республике не может сравниться с кадыровским по уровню и жестокости подавления инакомыслия. Действительно, поставленный на руководство Ингушетии в конце 2008 года Юнусбек Евкуров, генерал-майор ГРУ, с самого начала постарался выстроить в республике систему контртеррора с человеческим лицом. Показать, что власть и общество – союзники в борьбе с общим врагом. И это ему удавалось. Даже когда в августе 2009-го Евкурова подорвали, почти убили и вывели из игры на несколько месяцев, вооруженное подполье достигло пика своей активности. При этом, продолжает Орлов, в вопросе эффективности борьбы с терроризмом, с незаконными вооруженными формированиями, сравнение было не в пользу кадыровской Чечни. За эти годы вооруженное подполье было практически подавлено на всем Северном Кавказе. Но в Ингушетии это происходило не только существенно быстрее и эффективнее, но и со значительно меньшими издержками, чем в соседней Чечне. Здесь борьба с терроризмом не означала введение коллективной ответственности для родственников-боевиков, создание секретных тюрем, бессудных казней. Маленькая Ингушетия, лидировавшая среди других северокавказских республик в 8-9 годах по абсолютным показателям активности боевиков, уже к 2013 году превратилась в одну из самых спокойных территорий в регионе. Потом общественное согласие постепенно расточилось, вплоть до массовых протестов осени 18 и весны 19 года. И Евкуров ушел. Олег Орлов, продолжая сравнение, отмечает, в то же время в Чечне, где под предлогом борьбы с терроризмом любые проявления критики властей приравнивались к поддержке террористов с самыми тяжелыми последствиями для критиков, протест подспудно копился, особенно у молодых людей. И они становились податливы к пропаганде террористов. Неудивительно, что мы видели раз за разом, как совсем молодые люди, иногда дети, совершали самоубийственные нападения на сотрудников силовых ведомств, на различные учреждения. Они не имели никакой реальной связи с подпольем, были почти не вооружены и подчас нападали на полицейских с ножами и топорами, естественно, гибли, нанеся силовикам минимальный ущерб. Обычно ответом становился государственный террор. Вопрос. Как эти две разные системы противостоят эпидемии коронавируса? Об этом мы уже подробно говорили на прошлой неделе. Чеченские власти не сразу осознали реальность угрозы. Но как только осознали, предприняли меры не только жесткие, но и в значительной части разумные и эффективные. Да, были массовые задержания нарушителей карантина, когда толпу людей держали в отделах полиции, но в целом действия чеченских властей казались единственным примером разумного поведения на всем Северном Кавказе. При том, что в остальных регионах эти самые власти прежде всего блистали отсутствием. В том числе и в Ингушетии, где люди вели себя так, будто никакой пандемии нет. Как будто это очередная бессмысленная кампания. 24 мая закончился пост Ураза. И началось трехдневное разговение. Ураза-байрам, когда положено ходить по гостям, поздравляя друг друга. И все пошло не так, как, казалось бы, должно было быть. В Чечне кое-где дошло до стычек с полицией, пытавшийся по обычаю жестоко удерживать карантин. В Ингушетии гуляний не было, или почти не было, поскольку сработали традиционные тейповые механизмы в сочетании с телекоммуникацией третьего тысячелетия. Старейшины тейпов через соцсети обратились к людям, и это подействовало. На самом деле, это важнейший вопрос для современной России. Что будет в кризисной ситуации, когда обнаруживается вакуум власти на среднем уровне? В Дагестане гражданское общество сработало одним способом, в Ингушетии другим, но на самом деле любые сравнения не совсем корректны, как и в любых иных горных системах расселения. Слишком велики различия между сообществами, даже соседними и родственными. Ведь и сравнение Ингушетии с Чечней должно учитывать различия, возникшие сотни лет назад и никуда не девшиеся. Произошедшая в 16-17 веках в Чечне антифеодальная революция сильно ослабила роль тейповой иерархии. В значительной части поэтому различным образом сложился тут ход Кавказской войны в 19 веке. У ингушей было кому подписать договоры с царской администрацией, у чеченцев никто не имел полномочий капитулировать от имени всего народа. Конечно, в начале третьего тысячелетия тейпы уже не играют здесь той роли, хотя многие все еще рассматривают их как самостоятельный политический механизм. Но в кризисной ситуации важен любой работающий общественный механизм, и здесь он был, и пока что работает. А что в Чечне, руководство которой все эти годы говорило о возвращении к традициям? Да, тейповые системы здесь не действуют так, как полагают многие российские эксперты. Например, бенуевцы, представители самого многочисленного тейпа, воевали с обеих сторон в войнах конца прошлого и начала этого века. Другой пример – попытка Джохара Дудаева сформировать Галанчёжский полк. Была неуспешна. То есть полк был и воевал, но организован он был отнюдь не на основе родства тейпа или тухума. Но ведь теперь, в кризис, все равно можно было обратиться к старейшинам тейпов и вирдов, чтобы не те обратились к людям. Это добавило бы эффективности, несмотря на то, что люди понимали бы, обращение инициировано властями. Но власти не использовали этот механизм. Почему? Наверное, потому, что любая альтернатива существующей здесь вертикали власти рассматривается как угроза. Я понимаю, читатель, что детали утомляют и могут показаться лишними. Но эта история еще не закончилась. И пока что одно из наших преимуществ – не пренебрегать подробностями, чтобы не пополнить ряды особо перепуганных и обиженных на весь мир соотечественников, занятых переводом с воображаемого на желаемое. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».